Но в спину Шабунина кто-то толкнул как огромным бревном, и огненный всплеск из головы полыхнул на небо. Глава 92. Явление полковника Кутепова очень подбодрило всех в градоначальстве. Неоспоримо боевой готовный вид, которого даже и объяснить нельзя, из каких он черточек складывается. А каждому здесь генералу было сразу видно, что этот полковник отличается ото всех них тут отчетливостью решений, ясностью приказаний и сразу к делу. Не только не удивился, не заколебался, не отговаривался, принял приказ, будто для того и приехал с фронта в Петроград, и через 10 минут уже ушел исполнять. Настроение штаба очень окрепло, и ждали теперь конца волнений. Но пришли известия, что мятежники уже валят через Марсово поле к Зимнему дворцу. И для отражения этой новой угрозы не было больше никакого отряда, как только вернуть отосланного Кутепова. Аргутинский Долгоруков взялся нагнать его и повернуть. Да уж куда б ни двигался, только бы двигался. Исчерпаны были все резервы и все возможности штаба Хабалова. Нельзя же было до конца и свой штаб оголить без охраны. И оставалось им только по городской карте следить и предполагать, что где может дальше твориться. А узнавать они могли только по телефонам. Так узнали, что захвачен орудийный завод, при этом заколот штыком генерал, разгромлены и подожжены дом предварительного заключения и окружной суд, а брандмайор, приехавший туда с пожарной командой, звонил, что толпа не дает ему тушить. Приказал Хабалов найти и послать туда второочередную команду, чтобы отгоняла мешающую толпу. Но, кажется, не нашли и не послали. Как будто же состояло в Петрограде 14 гвардейских запасных батальонов, а резерв ниоткуда не натягивался. Одни батальоны отвечали, что совсем у них нет свободных рот или нет надежных рот, некого послать. Лейб-гвардии финляндский отвечал с Васильевского острова, «Две надежных роты есть, но только ими мы сдерживаем остальной батальон, чтобы не взбунтовались». Никто не хотел рискнуть и послать. И Хабалов не рисковал взять на себя приказание. Тут доложился инспектор классов Николаевского военного училища. Его юнкера волнуются, хотят выйти с оружием в руках на улицу, чтобы навести порядок. Хабалов перепугался. Только этого еще не хватало — вмешать юнкеров. За них ответственности не оберешься. И приказал полковнику запереть ворота, двери. И ни под каким видом юнкеров не выпускать. И такое же распоряжение послал по всем училищам. Да уж он-то был по юнкерам специалист. Он их образованием занимался. Не было резервов, но и вот что. Не было боеприпасов, даже десятка патронных ящиков. Никто не мог предполагать столкновение в городе. В центре нигде не осталось складов, кроме уже захваченных мятежниками, а остальные на окраинах и недоступны. А от Кутепова не первый раз телефонировали, что надо озаботиться кормить солдат, легко сказать. А из каких запасов их кормить? И где же под рукой возьмешь полевые кухни, что ли? Хабалов понимал, что надо как-то действовать, но не мог увидеть, угадать никакой возможности линии действия, а главное, никаких же резервов. И он опустился до безразличия и костенел в нем. Как пойдет, может, вынесет. Единственное сообразил, ведь государь еще и вчерашних событий в Павловском батальоне, может быть, не знает. И тем более сегодняшних никаких. Так надо телеграфировать хоть кратко, хотя и страшно взять на себя. Составил телеграмму. и удобно добавил, что необходимо немедленно прислать надежные части с фронта. Никакого резерва войск не было, а все требовали прислать охрану. Требовала телефонная станция на Морской улице, тут, у Гороховой. Это было самое важное изо всего. Послали туда взвод пехоты и 40 всадников. Требовал Литовский замок, арестантское отделение. Но в Петрограде состоял десяток тюрем, и разве есть сила их защитить? Потребовал охраны и князь Голицын. Да не к Мариинскому дворцу, что понятно, но к собственной квартире на Маховой улице. Хабалов замялся, нет резервов. Да хотя бы человек 20, запереть квартал с двух сторон. 20 человек не помогут, только кровопролитие. Маховая, она там, рядом с Литейным, в самом кипении. Литейная часть была, видно, потеряна. А тут стали звонить из лейб-гвардии Московского с Выборгской стороны, что мятежники прорвали Литейный мост. Колоссальные толпы запруживают Сампсониевский проспект. Сопротивлявшиеся офицеры, кто убит, кто ранен, роты ненадежны, и даже лучше удержать их в казармах. Терялась и Выборгская часть. Это было тем особенно плохо, что мятежники оставляли позади себя Охту и Пороховые. А если подожжется, взорвется один из пороховых заводов, от Петрограда ничего не останется. Задача возникала, как бы оттеснить мятежников от пороховых к северу. Но опять же, придумать ничего было нельзя. Нигде нет готовых войск. Градоначальник Балк уже докладывался утром по телефону Протопопову, но бесполезно. Тот только спросил ответно: «И что, по-вашему, нужно делать?» И просил продержаться до вечера, а вечером подойдут свежие войска. А государь требовал именно сегодня и прекратить все беспорядки. Они тут, в градоначальстве, между собой, и должны были все найти и спасти. И для того к их услугам было 3 телефона, не перестававших работать. И по одному министр-председатель князь Голицын срочно вызывал генерала Хабалова к себе на Маховую. Вот так-так. И штаб бросать. И еще когда едешь? Хабалов уехал. А телефоны продолжали надрываться. Ведь это были всем известные телефоны градоначальства, а кто номера не знал, соединяли их барышни. Едва давали отбой одному разговору, звонили вновь. И все непременно требовали градоначальника. Звонила графиня Витте, опасаясь за свой особняк. Звонили неименитые обыватели в тех же опасениях. Звонила графиня Игнатьева. Она молит Бога не спаслать градоначальнику сил. Звонил бывший премьер-министр Трепов, ободряя. Он знает спокойствие Балка и уверен, что порядок будет восстановлен. Звонил городской голова Лилянов. В очень хорошем настроении и чрезвычайно любезен. Он просит извинения, что отрывает градоначальника, но только что на заседании городской думы окончательно решено передать городу все продовольствование, и он, как председатель комиссии, назначил ее заседание на завтра в 4 часа пополудни. Завтра будут избраны представители городских районов, и продовольственный вопрос облечется в более жизненную форму. Так вот, удобно ли для господина градоначальника это время завтра присутствовать? Звонил какой-то фронтовой офицер. Толпу можно успешно рассеивать обыкновенными дымовыми бомбами. Но не только не было у них с Хабаловым таких бомб, а вообще первый раз они слышали о таких. Затем ворвались 2 офицера, требуя автомобиль для уборки раненых и убитых. Неубранный вид производит дурное впечатление на публику. Собирались и другие неизвестные офицеры в приемной. Настроение сгущалось. Истерически рыдал капитан Кексгольмского батальона. Прорвалась француженка с прислугой, назойлива и несчастна. Сегодня она нигде не может достать белого хлеба, а от черного хворает. Балк велел, и ей принесли на подносе французскую булку. Гостья пришла в восторг и ушла, расточая благодарности. А от Кутепова сведения прервались. Хабалов вернулся от министров еще более угнетенный. Своими глазами повидал, послышал на улице. Нет, надо все же начать стягивать где-то новый резерв. И лучшее место для этого — Дворцовая площадь. Стали снова телефонировать по батальонам, к семеновцам, к измайловцам, к стрелкам, егерям, гренадерам. Глава 93. С утра приходили к Каюрову и говорили: «Сходятся рабочие к заводам». Но еще между собой толкуют, становиться ли на работу или продолжать бастовать. В такую минуту листок нужен, а листка нет. А среди них такого человека не было, чтоб мог сам листок написать. Может, у Гавриловича есть? Да и слишком просторно стало самим за ПК решать. Каюров ответственности не боялся, но и побаивался. За Шляпниковым первенство он не признавал, разве что иностранные языки, но и признавал. И погнали Пашку Чугурина за то, что у него ноги прыткие, туда, на Сердобольскую. Требуется срочно листок. А сами сидели в Языковом переулке в новой деревне и обсуждали, выходить на работу или не выходить. Долго обсуждали. Хорошо, даже слезно говорил Шурканов, старый лысый, Сайваза. Клепал на него Шляпников напраслину, что провокатор, а в райкоме его любили. Он говорил, во что бы то ни стало, продолжать и не останавливаясь. Пригнал Чугурин от Шляпникова. Листок пишут. Да кто ж пишет? Да прям сам Гаврилыч. Специальных никого близко. А велит к работе ни в коем не приступать, а идти устраивать митинги близ казарм, так, чтобы солдат заражать, чтоб они через забор наши речи слышали. А еще к ним в казармы посылать гонцов с записками. А о чем записки? Да о чем ни попадя. Поддержите народ! Долой офицеров! Долой войну! Да, пожалеешь, что у нас в казармах никакой партийной организации нет. Но ежели к солдатам лепиться, а совсем без оружия, если что серьезное начинать, так оружие, а как мы с голыми? Вот что, Пашка, катай опять к Шляпникову, скажи насчет оружия последний раз, как запастись, иначе дело погибнет. Листок приноси давай. Погнал Пашка. Ну что ж, отрядили Хахарева устроить митинг около московских казарм со стороны Лесного. Там и забор низкий, и проломы в заборе есть. А сами решили заседать непрерывно и ждать события. На работу, — говорили ребята, — никто не становится. А с той стороны Невы выходили до ветру, как бы не постреливают. Далеко отсюда, а вроде постреливают. Ох, наверное, начался террор. Расстреливают революционные силы, пируют. Тут опять Пашка пригнал. Сказал Гаврилыч, никакого оружия, никаких боевых дружин. Ну, будет у нас 20 револьверов, так что? Солдаты нас с земли снесут, мы не сила, а склонять солдат, чтобы они с оружием переходили, вот выход. Ну, конечно, откуда ему оружие достать? Вот и выход. А листок уже написан, вот бумажка. Сейчас его в типографиях откатают, и чтоб на собраниях читать. Почитали. А здорово клепать научился. Неужели сам говоришь? Царская власть привела Россию на край гибели. Народ обворован. Нечего есть, не на что жить. Черносотенная власть занята ограблением народа. На требования рабочих отвечают свинцом. Палачи, солдаты, пьяная совесть. Скажи, аж в горле першит. Продолжать всеобщую стачку? Правильно. Вернулся Хахарев с митинга от забора московцев. Говорили, говорили, что-то не помогает. Не шевелятся солдаты, в казармах заперты. А за него сильней стреляют и ближе. Че делать? Ждем листка. Ждали-пождали, между тем и завтракали. Расходились кто куда. А заседание считалось как бы продолжается. Вдруг воротился Шведчиков, весь как озаренный. Ребята! Да в городе солдатское восстание! Да уже Литейный мост перешли и кресты освободили. Уже арестанты везде ходят. Ну, радость! Ну, подскочили! Ну, запрыгали! Шурканов всех целовать! Каюрова чуть не задушил. А мы сидим! А ну, разбегаться! И кинулся Каюров сам к московским казармам. А там-то уже стрельба. А там уже поддержка к нам привалила. Да мало того, солдаты-московцы поодиночке, кто без винтовок, кто и с ними, пробирались по одному через проломы или поверх забора сюда, на Лесной. А дальше боязно им самим и неловко, как это они часть бросили, отаптываются, не знают, куда себя девать, а Каюров, отроду решительный, вот ж никогда не занимал, хоть ростом не выдатной, а голос пронзительный, как закричал им: «Чего стоите, товарищи солдаты, стройся!» Стали поталкиваться, строятся как-то неразборчиво и посмехаются над Каюровым. Откуда, мол, строится, да куда лицом, да во сколько шеренг? А Каюров дальше не знал этих команд ни одной.